Иисус предсказал отречение от него Петра и предательство Иуды. Значит ли это, что у них не было выбора? Хотя по православию выбор есть всегда. Спасибо.
Ну, конечно, не значит. Ну что, предведение не означает предопределить человека к этому. Ну что же, Бог предопределил Иуду, чтобы он предал его, да? Ну что за вздор такой? Христос видел душу, состояние души, избрал Иуду в ближайшие ученики среди 12. Не спасет ли, не сделает ли хотя все возможное, чтобы его избавить от этого, вот этого страшного душевного состояния? Алчный был, алчный очень. Деньги для него все. Бог. Поэтому его даже избрал. То есть Бог с своей стороны, не нарушая свободы, слышите? Не нарушая свободы человека, делает все возможное, показывает с самых разных сторон ему. Посмотри, если ты будешь так, смотри, перед чем ты стоишь, какой опасностью. Но не связывает человека. Поэтому никакого предопределения здесь, божественное какое-то насилие, ничего, конечно, этого нет. И Петра видел, горячий человек, ой, Господи, все, хоть на смерть. А когда увидел, как Христа бьют, как увидел эту озлобленность, и испугался. А уж такой был, кажется, все, на крест пойду. И опять, что увидел Петр, кто он есть на самом деле, а не в своих мечтаниях. Пока все хорошо, ой, я какой друг, готов все. А что-то случилось, и отвернулся тот же. Мне рассказывал одна, как в военные годы, и непосредственно после, она была завмагом, и пока она была завмагом, как перед ней все кланялись. Как только она ушла, так переходили на другую сторону улицы, чтобы только не встречаться. Так что нет, никакого божественного насилия ни над каким человеком не существует.
Какие основные рекомендации дают святые отцы для борьбы с блудной бранью и страстью для мужчин? Спасибо.
Вообще для мужчин, что это за несправедливость такая? Это безобразие. Я возмущен. До середины души возмущен. Дискриминация. Вот что я вам скажу по поводу этого вопроса. Вы еще смеете задавать это мне. Ладно, вы сидел тут, женщина, тогда вы задавать такие вопросы. Вот, да. Какие? Жениться, во-первых. Вот. Первое. Необходимое. Монашеские советы давать бесполезно, потому что монахи дают эти советы, конечно, дают. Но они просто невыполнимы для мирского человека. Ну, потому что там особые воздержания, там своего лукавого чрева, там зрелищ, встреч с посторонними там женщинами, насколько это возможно избегать. Ну, а если говорить о таком принципиальном, способе, что ли, то он заключается вот в чем. И это касается не только этой страсти, любой. Есть один способ, принципиальный, который касается любой страсти, которая мучает человека, и с которой он не может справиться, допустим. Этот способ, если хотите, лучше сказать метод, заключается вот в чем. Этому человеку надо начать делать то, что делают люди, вступающие на путь спорта. Спорт, спортсменом, хочет стать спортсменом, мечтает стать чемпионом. А он еще никто, ничего не может. Хочет стать спринтером, он видит, там пробегает, там за 10 секунд, а ему нужно там целых полминуты, может быть. что они делают, какой там метод предлагается. Метод постепенности тренировки, начиная решительно, вот, неукоснительно тренироваться, начиная с того, что еще он может сделать. Что может еще сделать? Речь идет о чем? В данном случае даже касаясь не этой конкретной страсти, да, а касаясь другого. Например, взять и поставить себе пройти по улице, не вращая шарами во все стороны, какие там девицы ходят и в чем они. Да, ну сколько может продержаться? Ну сколько минут? Так. Начиная с этих вещей, фильмики, рекламы, то есть начать, сможешь, вот начни с этого. Постепенность нужна, но обязательно неукоснительно и постоянно. И вот постепенно оказывается, если человек поставит себе эту задачу и постепенно вот так делая, он увидит, как у него возникают силы. Тот, кто не борется, тот не приобретает никаких сил. Вот это само, вот эта борьба, вот это напряжение в чем? В том, что еще может человек сделать. Что может? С этого надо начинать. И он увидит, как действительно возникают у него силы. При этом, поскольку мы говорим о человеке православном, хотя этот метод для всех годится, но православный человек – этот метод, силу, так сказать, воздействие этого метода может буквально удесятерить. При этом постоянно, как только приходят соответствующие чувства и мысли, обращаться к Богу с молитвой от всей души: «Господи, помилуй». Так вот, вот таким методом следуя такому методу отношения к себе – в этих вопросах, и обращаясь каждый раз с молитвой к Богу, в тех случаях не так посмотрел, не ту мысль допустил, ну, эти вот такие вещи, так, просить у Бога прощения. Сразу просить у Бога прощения. Так, как это делал, если кто читал предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского. Помните, как он опять и разозлился на эту повариху, которая неизвестно что там поджарила не так. «Господи, прости меня, опять я, да что ж такое? Опять я позавидую этому богослову, который сказал, написал статью лучше, чем я. Господи, да что же со мной творится такое?» Он интересный при этом, что пишет: «Обратился я к Богу моему и вновь ощутил пространство в душе своей прощения». Вот, если кто действительно хочет, вот путь реальный, проверенный, правильный, приносящий свои плоды. На этом пути, я вам скажу, тот, кто это применяет, если он идет правильно и применяет, то он скоро увидит две вещи. Две. Первое. Оказывается, как ему трудно. Как сложно ему не посмотреть, не вообразить, не помечтать, то есть не вообще, а вот хотя бы вот в конкретных случаях далее, как трудно. Первое. И второе. Как Бог помогает ему, когда он из этого состояния своей немощи, бессилия, обращается к Богу. Святые отцы все решительно говорят, что смирение побеждает все страсти. А вот это осознание своих реальных сил в кавычках и обращение к Богу – это и есть состояние смирения, обращенное к Богу. И на этом пути человек может очень многого достичь.
Уважаемый Алексей Ильич.
Уважаемый, среднеуважаемый, а неуважаемый.
Интересует ваше мнение к издаваемому в социальных сетях так называемого культа пятницы. пропаганде веселья, пьянства и тому подобное, и так далее. Почему большинство людей даже не знают, что пятница – самый скорбный день в христианстве? Или я не права? Спасибо.
Ну, слушайте, почему люди не знают? Не знаю. Конечно, не знают. Знаете, почему революция произошла 1917 года? Потому что почти ничего не говорили о духовной жизни, а говорили только о чем? О постах, праздниках, иконах, мощах, паломнических путешествиях и все такое. И к этому сводилась вся религия. А в душе ничего не оставалось. Так и здесь. Да, конечно, люди не знают. Вот такую простую вещь я вам скажу. Вот литургия. Наверное, большинство из здесь сидящих бывает на обедне. Поется «Милость мира», «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим, Господи, и молимся». Вершина. Здесь происходит приложение святых даров. Здесь уже не хлеб и вино, сам Христос. И мы же должны пасть ниц. Все стоят. Почему? Священники не объявляют. Не объясняют. Кончается, кажется, святая святым и рухает на землю. Что такое, что случилось? Там же это голос предупреждения всем тем, кто хочет причащаться, например, учтите, святая вот эта святыня, святым. Так что будьте, смотрите, как настроены, поймите, все рухают на колени. Ну ладно, здесь если хочется вам, пожалуйста, но когда тебе поем, никто даже поклона не сделает. Это что, о чем говорит? Не знают. Почему не знают? Батюшки молчат, ну, кроме отца Кирилла, конечно, а присутствующих не говорят, да. Да. Вот, оказывается, в чем дело. А вы спрашиваете, почему никто не знает? Вот почему. Говорить надо, проповедовать надо, предупреждать надо. Тогда и будут знать. Ну, кто будет знать? Конечно, те, которые ходят в храм. По центральному телевидению, конечно, это никто не передаст. Эти наши вещи не передают. Вот. Но хотя бы в своей среде, чтобы знали, а глядишь, там и другим скажут. Вот так.
Как человек приходит к вере?
Ну, это по-разному. Кто как приходит к вере? Но чтобы прийти к вере, человек прежде всего должен увидеть бессмысленность всей той пустоты, суеты, кутерьмы, в которой он живет. До тех пор, пока он не ощутит этой бессмыслицы, встал, выпил чашку чая, на работу, там та-та-та-та-та-та-ту, пришел опять, то здесь, то неприятность, то скандалы, то телевизор, да, то спать, опять встал. И так без конца идет. Господи, да для чего я живу-то? Чушь какая! Сосед умер. С чего? Говорят, и ничего был, кажется. Там трагедия. Начинается с того, чтобы человек увидел, наконец, что эта жизнь вот такая, без веры в Бога, без веры в вечную жизнь, это сплошная бессмыслица какая-то. Суета, бессмыслица. Ждут праздника. Хоть посидеть, хоть выпить, и, да, поболтать, и опять дальше. И так идет крутня из года в год, из десятилетия в десятилетие. Когда человек увидит это, увидит, наверное, задумается. Как Пушкин писал, помните? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Вот, оказывается, вот это один из таких моментов, который действительно для разумного человека является достаточно сильным, я бы сказал, позывом к тому, чтобы обратиться к вере. Многих обращают трагедии, когда умирают дети, например, или трагически кто-то погибает из близких, любимых людей. Вот я, например, знаю, у которых отец умер, и как они, люди, совершенно равнодушные к религии, вдруг сразу заинтересовались, да, начали учиться, спрашивать, читать и так далее. Разные есть причины, но главная причина в конечном счете все-таки увидеть, что сама по себе эта жизнь, то есть вот этот миг жизни, он бессмыслен, если нет Бога, нет вечности. Бессмыслен. Все оканчивается, пролетает день за днем, и так пролетает жизнь. И что дальше? Ужас какой! Верь человек, что тебя ожидает вечная смерть, как говорит атеизм, да? Ох, какая радостная вера! Меня ожидает вечная смерть. Ужас какой! Мороз по коже. И вдруг я слышу, верь, человек, ты не скотина. Тебя ожидает вечная жизнь, а не вечная смерть. Вот так многие приходят к вере.
Если бы Бога не было, его следовало бы придумать. Как вы объясните это высказывание Вольтера?
Вы знаете, что Вольтер был деистом, ну, это уже не важно, это объяснять надо. Он смотрел на ту реальную религиозную жизнь, в которой жили французы в его время. Вы знаете, он жил как раз в эпоху, когда появилась так называемая идея, вот эта свобода мыслия, когда произошла потом Великая Французская революция, когда идея Бога стала уничтожаться. Ну, это интересная тема, сама по себе, не буду отклоняться. Хочу сказать так, что Вольтер видел суть религии в том, чтобы держать людей в каких-то нравственных рамках жизни и повиновения закону. То есть видел религию как инструмент, помогающий стабильной жизни общества. Воспитывает, это нельзя, это грех, вот так. Надо делать вот то-то и то-то. Благодаря этому, кажется, религия помогает чему? И более-менее нормальной жизни в семье, и честности в работе, вот, и развитию вообще общественной жизни. Вот как Вольтер видел на религию. А как же это можно удержать? Только, возможно, когда человек верит в Бога. Я помню один очень интересный короткий разговор между нашим знаменитым славянофилом, глубоко верующим человеком Алексеем Степановичем Хомяковым и одним французом. Француз ему говорит: «Мы-то с вами знаем, что никакого Бога нет, но моя жена и дочка ходят в костёл». Я говорю: «Ходите, ходите, пожалуйста». Вот так. Почему? Ну, глядишь, лучше будет себя вести, не будет устраивать скандалов. Ну, ура, то, что надо. Если нет Бога, даже если его на самом деле нет, выдумать надо обязательно. Это же как много дает нашей практической жизни. Вот ради чего. Это то, что мы бы назвали прагматическим или утилитарным подходом к идее Бога. Вот причина какая. Идея Бога, оказывается, дает практический результат, практический эффект в жизни. А есть он или нет, это не важно. Дай нам благо на земле. Бог помогает, идея Бога помогает. Значит, его надо выдумать, если даже его нет. Вот так.
Какой пост следует держать перед причастием и всегда ли обязательно перед причастием исповедь?
Пост нужно держать один день, по крайней мере, одни сутки перед причастием, ну, накануне причастия. Обязательно. Кстати, это касается не только поста, касающегося, относящегося к нашему желудку. Потому что очень большей частью мы так и пост подразумеваем это все, что касается именно этого. Желудок и все. Ну нет, конечно. Под постом, разумеется, воздержание не только желудка, от мяса, яиц, молочных продуктов. По крайней мере. По крайней мере. Кто, может быть, пожелает, может и от рыбы воздержаться. Тоже можно. Но суть какая? Воздержание не только в этом в ассортименте, а воздержание очень важно в количестве. Если сытое брюхо к учению глухо, то оно тем более глухо к молитве. Это же надо понимать. А как можно подойти к причастию с наполненным животом? Вот в чем дело. Поэтому очень не рекомендуется, а правила такие, ну, это рекомендации, конечно. Правила – это не заповедь, но рекомендации очень важные, что пост надо блюсти, да, перед причастием. Сколько? Ну, день. Я считаю, что для современного человека, это мое личное, да, для современного человека один день. В монастырях подчас это 3 дня. Но некоторые у нас такие есть, так сказать, люди, которые хотят по-монастырски, тоже 3 дня. Но я боюсь, если 3 дня, то многие долго будут не причащаться. Хватит 1 дня. Но в этот день только нужно заботиться не только о желудке, но и о своих глазах, о своих мыслях, об этом несчастном телевизоре или интернете. Воздержаться надо от всех этих вещей и почитать, напротив, Евангелие или святых отцов. То есть немножечко хоть погрузиться в область духовной жизни. Поучиться молиться, почитать псалтирь. Вот так. Насчет исповеди я вам скажу. Очень важное. Элемент. Я вам уже сказал, на Западе все исключили. В некоторых странах, вот мне аспиранты мои говорили, уже запретили исповедь. Причем кто запретил? Не церковь, а государство. Под каким соусом? Исповедь – это значит, вы пытаетесь проникнуть и воздействовать в частную жизнь человека, а это запрещено законом. Вы слышите, как исповедь объяснили. Даже так. Поэтому там, увы. Но, с моей точки зрения, исповедь – это очень важный момент, который необходим. И надо, конечно. Но если, ну, представьте себе, если, например, вы исповедовались и причащались в четверг, великий четверг на Страстной неделе. Так, четверг. Но у вас вот дух, душа, ну, очень захотела, например, через день, Великую Субботу. Но здесь, я думаю, можно взять благословение и второй раз не исповедоваться, если уж что-нибудь не сотворил человек. Но я думаю, в Страстную Пятницу, может быть, и воздержится. Да, так, то, наверное, взял благословение, можно и без исповеди причаститься и в субботу. Вот так. Я, например, не на Пасху, а в субботу. На Пасху? Что там творится на Пасху? Какая там молитва? Никакой. Одно только Христос воскресе, воистину воскресе, и непрерывный. Толкотня, народу полно, суета. Ой, причаститесь лучше в субботу, в мире, в согласии с своей душой, а не в этом вот таком вот водовороте. А все обязательно на Пасху надо, на Пасху. И кто там приезжает? Кто угодно вообще подходит. Уже тут сказать, исповедовался, не исповедовался, и все идут. Тут можно без исповеди, уже все, красота. На Рождество и на Пасху – ура! Можно, ничего. Давай. Это, и И таким образом лишаем себя, вы слышите, когда мы причащаемся без внимания, без благоговения, без подготовки, мы лишаем себя всей той силы благодати, которая присутствует в этом великом таинстве, превращается в форму и больше ничего. Поняли, да? Никому не рассказывайте, потому что иначе мне по шапке достанет. Как? Против причастия на Пасху? Это уже ересь выше всех ересей.
Как современному христианину понять ветхозаветную избранность народа? Как принять, что в глазах Божьих слон важнее жука по определению?
Что важнее?
Слон важнее жука по определению.
Вот как. Какие вещи. Ничего себе ассоциации. Отвечаю. Я помню, однажды это было очень-очень давно. Очень. Многие из вас даже представить себе не могут, потому что их и на свете не было, когда это было. Мне нужно было сложить печь. Представляете? Печь. Печку. Настоящую. Кирпичную. Печку. Ну, вы знаете, у меня много людей таких знакомых именитых. Очень именитых. И знаете, кто явился моим избранником? Жил тут недалеко пьяница. Но великолепный печник. И он стал моим избранником. Он лепил мне печь. Единственное, что я стоял над ним, чтобы, не дай Бог, запьет. Потому что тогда не кончится печка. Он сложил мне печь, все-таки успел сложить. Потом запил, конечно, когда получил. Это естественно. Да. Что такое избранник? Ну, поймите же, пожалуйста. Избирает человека в соответствии с той целью, которая преследуется в данном случае. Для печки мне нужен был вот этот пьяница. А для решения какой-нибудь математической задачи я бы обратился, может, к какому-то там академику, там, доктору наук и прочее. Избрание всегда чему соответствует? Цели. И смотрит в данном случае тогда на того, кто подходит к этой цели. Наиболее подходит для решения, для достижения этой цели. В данном случае, судя по всему, да, еврейский народ был наиболее подходящим для той цели. Какой цели? Сохранение великой, величайшей мысли, откровения о том, что придет на землю Спаситель мира. Христос, что не вечно человечество будет жить, знаете, как животные стадо, убивая друг друга, да, всю историю и проливая кровь. Придет Спаситель, даст возможность освобождения от греха. И действительно, они сохранили. Осталось Священное Писание, представляете, только от них осталось. От них, благодаря только им, от евреев же осталось ветхозаветное Писание. Больше нигде мы не находим такого откровения. Бог дал, послал пророков, все, сохранилось это. Вот для чего он был избран. А уже в какой степени стал он достоин, мы тоже видим. Распять его. Видите, с одной стороны, с другой стороны оказались люди другие, тоже евреи, на которых начала строиться церковь, апостолы. Видите, произошло разделение Израиля, разделение еврейского народа. Одни действительно приняли Христа, Мессию, Спасителя, увидели, вот оно исполнение пророчеств всех наших пророков. Другие стали ждать того, Мессию, который принесет им благо на земле. На земле. Тот, который церковь называет Антихристом. Церковь называет Антихристом. Это всемирного царя, который в конце концов, наверное же, придет. Конечно, поскольку Откровение об этом говорит. Но это будет какой царь, при котором будет всеобщее рабство. Причем рабство, к которого никогда на земле не было. На земле можно было устроить заговор, можно было сбежать, устроить революцию. Теперь, при тех достижениях научно-технического прогресса, которые мы уже видим и который идет еще дальше, скоро все до последнего человечка будут под полным контролем. Слышите? Полным. Вот, сказал слово, уже все. Все. Тебя слышат и видят, и тебе тут же можно прижать к ногтю. Мы грядем к всемирному рабству. Это будет царство Антихриста. Но, вы видите, именно так случилось. Современный иудаизм, он все-таки ждет именно этого. Они ждут Мессию. Ждут этого Мессию. Мессию чего? Внешнего благополучия. Какого? Об этом сказал отец Александр Мень. Он прямо сказал, идеи Царства Божия в иудаизме – это идея, цитирую вам, внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Ну, для евреев, конечно. Вот. Понятно? Внешнее торжество господства и фантастическое благоденствие на земле. Комментариев не требуется. Вот произошло разделение в Израиле. И апостол Павел об этом особенно пишет. Более того, он называет церковь новым Израилем. И верно. Церковь стоит на 12 этих апостолов, как 12 камней, на которых стоит здание церкви. Богоматерь сама еврейка, честнейшая херувимов. Видите? Вот оно разделение Христа и Антихриста. Но избрание произошло по той простой причине, что этот народ был более значит, чем какой-либо другой способен был сохранить откровение о Христе Спасителе. Вот и все. Не забывайте моего печника.
Читая духовные книги, вижу у святых противоречия. Возможно, от того, что люди разные, одним подходит одно, другим другое, и нужна золотая середина?
Эти общие фразы ничего не говорят. Каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Отдельно разбирать. Потому что таких формальных, как кажется, противоречий можно найти сколько угодно. Надо смотреть контекст. Ну, простой приведу пример. Ну, самый простой. Простой. Врать можно или нет?
Запрещено. Грех.
Грех или не грех? Грех. Так. На ваших глазах гонится за человеком. Прям явно. С ножами, что называется. Он добегает и прячется. Эти подбегают. Где? Видели? Да, видел. Где? Там. Итак, можно или нельзя? Ну, слушайте, это что за подход? Так, в такой общей форме подобного рода вопросы нельзя ставить. Это псевдовопрос. Потому что все вопросы, связанные с какими-то жизнеобстоятельствами или какими-то даже назиданиями, наставлениями, они всегда носят характер применительный или к человеку, или к ситуации какой-то. Вот. И в такой общей форме эти вопросы нельзя ставить.
Можно ли подавать заказные записки, сорокоусты, молебны о крещенных, но не воцерковленных? Будет ли им польза во спасении?
Вот видите, до чего мы дошли. Мы даже спрашиваем, можно молиться нам о своих близких или нельзя? Да какая же любовь-то у нас, о Боже мой! До чего мы дошли? Ай-яй-яй! Мой сын оказался невоцерковленным. Так? Может, атеистом? Да разве можно за него молиться? Избави Бог! Мы как секта уже какая-то уже стала. Секта в себе только. Молитесь за врагов ваших, Добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам всякие напасти. Вот что сказал Христос. А мы сейчас начинаем. Воцерковленный или не воцерковленный? Кто первый в рай вошел? Воцерковленный? Бандит и негодяй. Кто в преисподнюю пошли? Первосвященники, архиереи, книжники и фарисеи, которые осудили Христа, которые были уж настолько праведными, что во, по горло праведности были. Как мы смеем смотреть, кто ближе к Богу? Бандит и первый в рай вошел. Вот вам воцерковленность. Никакой воцерковленности не было. Убийца. И мы теперь еще смеем судить, можно ли подавать. Я знаю, находятся такие в лавках церковных подчас, начинают допросы. А он что? А он крещен, не крещен? А он воцерковленный, не воцерковленный? А сколько раз причет? Вы что тут, судья от Бога поставленный, что ли? Не ваше дело. Я молюсь за того, за кого хочу. И церковь, как наше вот собрание верных, должно молиться о ком? О всех. Более того, ответьте этим вопрошающим. Вы скажете, вы когда-нибудь бываете на богослужениях или нет? Да, бываем. Так вы слышите или нет? Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея. Вы что, вы уверены, что во властях и воинстве там все воцерковленные, все причащающиеся? Да там кого только нет. И атеисты, и сатанисты, и я не знаю, кто, и безбожники, и кого нет, и православные христиане. А всех молится кто? Церковь. А вы тут смеете еще меня допрашивать? Там все крещенные, да, во властях и воинстве? Вы что? Вообще, до чего мы докатились? Какая беда! Какое оскудение элементарного чувства, я бы сказал, ну, любви к людям просто. Чем более человек страдает, чем больше болезни он находится, тем более сильны должны быть наши молитвы. Вот он атеист! Представляете, какая болезнь? Представьте, какая болезнь у него! Он атеист, даже в Бога не верит. Да за него надо усиленные молитвы. А мы тут начинаем говорить, нет, он не воцерковленный. Ах-ах-ах, атеист не воцерковленный. Да, до чего мы... Вы слышите, это показатель, страшный, я вам скажу, это показатель того, в каком духовном состоянии уже находятся наши церковные, воцерковленные люди. Значит, капли любви уже даже нет. Вот она форма, о которой мы сегодня с вами говорили. Форма, да, воцерковленные. А что это такое, матушка, воцерковленные? Сколько раз надо в году ходить в церковь, чтобы считать воцерковленным? А сколько раз отчет о проделанных грехах надо сделать, скажите, пожалуйста? Ай, вообще, ну что это такое? Все, кто превращаем церковь Бога живого.
Скажите, пожалуйста, как вести себя родителям, когда ребенок пошел в школу? Имеется в виду мирская жизнь, где на него оказывают влияние различные факторы: школа, друзья, ну там и так далее.
Как вести себя родителям? Как хорошо вы спросили. Не как вести себя по отношению к ребенку, а прежде всего, как вести себя родителям. Ой, как хорошо вы сформулировали, как мне это нравится. Правильно. Наконец-то я слышу вопрос, что нам делать с самими собой. Потому что всегда я слышу только, что нам делать с детьми. Мы-то хорошие. А с детьми просто не знаем, что делать. Наконец я услышал, да, ой, спасибо. Верно, что нам делать с самими собой? Если в семье не будет примера, кого, прежде всего, родителей, если в семье ребенок не увидит, что такое христианство, что оно призывает к честности, к справедливости, к великодушию, так, то никакими внешними вещами вы ничего не поможете. Когда смотришь, таскают в церковь, и что? Он стоит бедный, когда же только закончится это, и все, и никакого научения, никакого примера не дают сами, лишь бы в церковь только привести, лишь бы причастить только, как на магию смотрят на какую-то. Неужели не понимаем, что там, где нет действительного примера, во-первых, своей жизнью, это первое и главнейшее. Кстати, категорически должно быть запрещено какие-нибудь раздоры, склоки и ругань между родителями в присутствии детей. Это, считаю, смертный грех, который совершают родители по отношению к своим детям. Родители должны быть примером, идеалом, если хотите. Для ребенка это еще Бог, родители. Слышите? Кто Богом является? Родители! Категорически запрещено это. Это убийство детей, детской души. Вот где первое. И второе, конечно, помимо этого примера жизни, конечно же, родители должны все-таки учить детей христианству, объяснять, в зависимости от возраста, говорить о подобающих вещах. Если этого не будет, не будет, тогда ничего не будет. Ничего вы не сделаете, если в семье не будет противостояния вот этой всей грязи, которую сейчас ребенок видит на улице, в школе, в интернете и так далее. Если не будет здесь, ничего вы не сделаете. Повторяю еще раз. Первое – родители сами, пример. Второе – действительно надо думать и говорить, и назидать по-хорошему детей. И, конечно же, вопреки ювенальной юстиции, надо давать шлепка, если ребенок что-то творит уже безобразное. Безнаказанность – самое сильное средство развращения детей. Творцы ювенальной юстиции великолепно это понимают и поэтому запрещают. Не смейте. Надо только им сказать. Не смейте сажать в тюрьму воров, убийц и разбойников. Вы что делаете? Вы почему это делаете? Не сметь. Посадите какого-нибудь убийцу, вот сам садись на 20 лет, а убийцу не смей трогать. Нельзя наказывать. Вы же говорите, нельзя ребенка наказывать. Правда же? Нельзя? Нельзя. Перед лицом государства мы все дети. Так что не вздумай государство наказывать преступников. Вы нарушаете закон, проповедуемый ювенальной юстицией, ювенальной моралью. Безнаказанность – лучшее средство развратить буквально ребенка, превратить его в эгоиста, законченного эгоиста. Закончится это все тем, о чем сказано в Евангелии. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Почему? Вы должны мне все давать, а вы мне не даете. Давайте, не даете, сам возьму. Восстанут дети на родителей и убьют их. Вы слышите? Творцы этой юстиции, это же сатанисты под флагом заботы о детях. Как будто у нас нет, как будто нет нигде родителей хуже забот, чем чужие дяди и тети, которые будут получать за это огромные деньги и которым плевать на то, кто из этого ребенка вырастет. Ой, извините, что я говорю об этом, потому что только что вот принят, уже принят закон. Ну, вы только не рассказывайте об этом, да, что я против закона, а то скажут беззаконник публичный. Но это я между нами только. Так, ну хорошо.
Сострадать животному больше, чем человеку – грех? Понятно, что человек создан по образу Божию, но зачастую этот образ так искажен и исковеркан, что животное кажется более чистым, достойным сочувствия и помощи.
Конечно, грех. Мы в своей жизни всегда, когда что-то такое делаем, у нас есть первичные задачи, вторичные, третичные и так далее. Ценности у нас – это более важно, это менее важно. Так и здесь, конечно. Это вообще-то извращение природы, когда животное ставится выше человека.
Вы знаете, какие выставки на Западе проходят? Там же идет извращение. В костюме все одеты и собачья голова. Портреты целые. Чего только делают. Происходит, вы знаете, извращение. Сатанизм уже выходит на поверхность в самых разных формах. Это же надо понимать. Чем вы ответите, например? Чем ответит человек, что по телевизору и прочим вещам всюду самые гадкие вещи преподносятся? И они являются главным моментом во всех средствах массовой информации. В чем причина? Почему не проповедуют благородство, великодушие, настоящую любовь, верность? Почему? Почему проводится все наоборот? Кто может эти фильмы ставить? Кто заказывает такие фильмы? Мы никого не знаем.
Кто? Но по идее, кто? Это дьявольская же вещь. Дьявольская, конечно. Следовательно, оказывается, средства массовой информации в своей основной массе, оказывается, слышите, в чьих руках находится. И как воспитывает современных людей. От стара до млада. В чем воспитывают? И вот это вот теперь, когда животные выдвигаются на первый план, по сравнению даже с человеком, то есть что это такое? Противоестественное явление. Скажу вам богословскую вещь. Человек – это образ Божий по своей природе, а не что-нибудь. Это творение Божие, а не что-нибудь. Причем какое творение, которое именно названо, единственное, о ком сказано, это образ Божий. Все прочее сотворено в подчинении человеку. Человек имена давал всему живущему. Это означало знак власти над всеми этими тварями земными. И теперь вдруг происходит что? Перевертывается все. Ты, Бог, так сотворил? Человек высший, да? Ты так сотворил? А дьявол говорит, а я вот переверну тебя. Скотина будет над тобой выше тебя. И будет ласкать собак, кошек, я не знаю, кого еще. А человека презирать в то же время. Перевертывает кверх ногами. Да, мы должны и любить животных, конечно. Относиться к ним действительно. Но как? Как? Развелось много волков? Приходится отстреливать. Даже непонятно. Я помню, после вот такой лекции одной публичной, где-то такой, в каком-то городе, ко мне подходит женщина, и группа еще тут довольно большая людей. Но я спрашиваю, ой, скажите, вот как, не грех, вот у меня вот кошка, вот котята, а куда же их девать? Все, это же грех, это всякое дыхание, да хвалит же Господа. Все насторожились, слушают. Я говорю, правильно вы говорите, правильно. И клопы, и тараканы ни в коем случае не трогайте. Это же всякое же дыхание дохвалит Господа. Вот-вот, так и поступайте. Все как грохнули, конечно. Человек, делай и храни. Человек должен разумно относиться к этим вещам, а не какие-то, знаете, там, чувства излияния и ими жить. А где же разум? Человек, ты царь, а не слуга собачек и кошечек. Вот так.
Сыну исполнилось 31 год. До сих пор не женат. Подскажите, какие молитвы читать?
Очень хороший вопрос. Да. Передайте сыну, что сколько бы мне было лет, до тех пор, пока он не женат, он всегда жених. И может не беспокоиться, вот если когда женщина в 31 год, вот это уже сложнее, вот это уже проблема. А мужчина не беспокойся, Господи, 31 год, ух, все впереди, ну что вы. Это вообще, я удивляюсь на ту мамашу, которая об этом пишет. Скажите, не беспокойтесь, у него все впереди. И никаких молитв читать не надо, никаких не надо. Вот так.
Может, единственная молитва, которую читать: «Господи, помилуй меня грешного». И все.
Есть ли смысл быть на литургии, если не причащаешься?
Да, да, это вопрос хороший, и он, знаете, откуда проистекает? Из очень серьезного положения. Дело в том, что изначально литургия – это было богослужение, на которое собирались для причащения. Это богослужение для причащения и только. Понятно? Не причащался, если кто не причащался, не мог прийти по болезни, по другим причинам. Специально были люди, диаконы и диаконисы, то есть, ну, те служители, разносили мужчины мужчинам, женщины женщинам, разносили святое причастие, и эти больные причащались. Слышите, как было? Да. Ой, какие хорошие времена, святые времена. Но уже что началось в первом веке, уже апостол Павел пишет: смотрите, кто причащается недостойно, суд себе творит. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот это да! Уже началось что? Формальное отношение к причащению. И он грозно предупреждает: не вздумайте! То есть, что за этими словами стоит? Да, все причащаются. Ты, если не готов по каким-то причинам, так, не вздумай, чтобы не заболеть, тем более не умереть. Уже в первом веке это происходит. И дальше произошло следующее, перед чем мы сейчас стоим. Сейчас. Выбор такой. Или я, поскольку не могу причащаться, вот воскресный день, завтра, не могу причащаться, следовательно, я должен или причаститься, тем не менее, но знаю себе, это будет в осуждение и в смерть, или вообще не ходить на службу. Вообще не ходить на службу. Или, лучше сказать так, или сходить все-таки за богослужением, ну, по крайней мере, до момента причащения, по крайней мере, я все-таки побуду, помолюсь. Что интересно для меня полезнее? Побыть на литургии хотя бы до момента причащения и уйти, да, поскольку я не готов, или вообще не ходить на богослужение? Вот перед чем мы сейчас стоим. По-моему, ответ однозначный. Лучше сходи, помолись. И, может быть, даже пока и покайся, что ты не подготовлен. Надо бы, но ты не подготовился. Но лучше сходи и помолись, чем ты дома во время литургии ткнешь левой пяткой правую кнопку телевизора и начнешь смотреть Бог знает что. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Лучше сходить все-таки и побыть, и помолиться. А в отношении причастия апостол Павел строго сказал, и это надо помнить.
Насколько греховно ипотечное кредитование, если на сегодняшний день молодой семье по-другому приобрести жилье невозможно?
Ничего греховного. При чем тут грех? Грехом является то, что неразумно, когда человек делает. Неразумно, когда делает. Когда он берет кредит и не считает, а что потом будет? Ты что, готов? Взял 100 тысяч, а потом отдать миллион. Вот неразумность – это грех. Поступить неразумно. Если ты видишь, что в данном случае это единственный разумный выход, и просчитываешь действительно, то никакого греха в этом нет. Какой же тут грех? Ты просто занимаешь и все. Вот так. Но требуется разумно, потому что многие безумно делают. Ох, как легко. Взял и все. И пошел. А потом, ах, взял 4000, а тебе уже 100 насчитали, потому что не смог отдать. Вот это уже опасное дело. И так Христос принес нам свет и разум, а не безумие. Разум. Поэтому, когда мы относимся к каким-либо вещам безрассудно, мы совершаем настоящий, серьезный грех, которым наказываем сами себя. Прямо наказываем. Вот так.
Святого апостола Петра распяли вниз головой. Почему? Что это значит?
Ну, говорят, что так он просил это сделать, потому что всю жизнь он каялся за отречение от Христа. Говорит, я недостоин быть распятым так, как был распят мой учитель Христос. Он просил, недостоин я этого. И его поэтому распяли. И он просил распять его вот так.
Крестный ход на Украине. Поможет ли остановить войну на Донбассе? Мы хотим мира. Спасибо.
Наконец-то, слава Богу, хоть вы сочли меня прозорливым. Я знаю, что поможет другое. Насколько поможет крестный ход, не знаю. А вот помогло бы то, что сделали ниневитяне, когда пророк Иона им сказал, что будет еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Что они сделали? Покаялись. Да как? Какой пост наложили на себя? Что такое Ниневия? Ирак. Представляете, что сейчас там творит? 50, наверное, градусов. И вдруг они не есть и не пить постились, каялись, вы слышите? И Бог спас Ниневию. Если бы там же, на Украине, объявили бы, братья и сестры, все мы, вот в этот день, строгий пост и подготовка к причастию, не помилует ли нас Бог? Слышите? Не помилует ли нас Бог? Давайте вот это сделаем. Я глубоко верю, что если бы это сделали, если бы вся русская церковь это сделала, обязательно было бы спасение. Я не сомневаюсь. Но и в то же время тот факт, что мы этого не делаем, свидетельствует, что мы уже не верим. Не верим. Молитва ж нужна. Какая молитва? Когда ученики не смогли изгнать из бесноватого. Помните, ученики? А Христос изгнал, они спросили Его, а почему мы не могли изгнать? Он ответил, сей род, бесы, изгоняются молитвою и постом. Открыто же нам средство. Открыто. Сам сказал, как мы ему следуем. Средство освобождения, в том числе Украины, какое средство? Ниневия. Вот. О, дай Бог, если бы мы поверили в это.
Ваше отношение – колдовство, нетрадиционная медицина и отчитка.
Мое отношение к колдовству? Ничего себе! Да я за, конечно, колдовство, конечно, еще бы. Еще как же без колдовства можно прожить? Да, это, конечно, чепуха. Да, а нетрадиционная медицина... Слушайте, что мы пользуемся общими такими понятиями? Я же вам уже сказал, врать можно? Поняли? Так и нетрадиционная медицина. Какая? Какая нетрадиционная медицина? Что это такое? Кто что по ней подразумевает? Травами лечиться, традиционные или нетрадиционные? Вот. Иглоукалывание. Почему? Если там действительно проверено сотнями лет или чуть ли не тысячами и так далее. Нельзя же в такой общей форме спрашивать. Потому что спрашивающий что-то подразумевал конкретное, конечно. Но если это связано с колдовством, тогда никак нельзя, конечно. Ну, хорошо. Еще раз благодарю вас. Всего вам доброго. Помоги вам.
Для нас очень большое событие было сегодня сюда приехать, с вами пообщаться. Желаем вам Божьей помощи в ваших трудах и всех благ. Спасибо.